Ну, об этом сначала...
Сильно все-таки сказано. Да, это, знаете, такой старый амплуа.
Я говорил специально принято.
Хор мальчиков справил свое 40-летие. Знаете, такая шутка. Вот это примерно такое. Когда-то они были реформаторами, да.
Окей. Но, тем не менее, дайте сначала послушаем некоторые подробности этой истории. Напомним их для тех, кто не помнит. Слово Михаилу Кедровскому.
Черный ящик. Расшифровка.
Превышение запланированного уровня инфляции будет рассматриваться как несоответствие занимаемой должности или даже вовсе профнепригодность. С таким заявлением, похожим на цитату из военного времени, выступил на заседании правительства его глава Михаил Фродков. В том, что инфляция рвется вверх, по мнению премьера, виноваты прежде всего ответственные за ее сдерживание ведомства – Министерство финансов Алексея Кудрина и Минэкономразвития Германа Грефа. Уже на следующем заседании кабинета, поклялся Михаил Фродков, будет рассмотрен вопрос, насколько успешно руководители министерств и ведомств реализуют меры, направленные на сдерживание инфляции. Отныне, заверил он, именно успехи на этом поприще будут мерилом профессиональной пригодности министров. Разговоры закончились, заверил Фродков, напомнив о целом списке поручений, данных этим руководителям. Такого Фродкова его министры, отмечает независимая газета, пожалуй, еще не видели. Обычно сдержанный дипломатичный премьер, позволявший, конечно, критику, но не более того, не был похож на себя. Говорив о возможных отставках в правительстве, что, как известно, прерогатива Владимира Путина, Михаил Фродков перешел к активным действиям. Это может означать только одно. Аппаратная война вышла на качественно новый уровень, и орг-выводы скоро последуют. Дело в том, что на политического самоубийцу премьер уж точно не похож. В таком случае можно предположить, что его резкий демарш против главных оппонентов санкционирован наверху. Стоит отметить, что министр финансов Алексей Кудрин на заседании правительства в четверг отсутствовал. Из-за плохого самочувствия он лежал дома с температурой. Кстати, ранее именно Кудрин и Греф выступали главными оппонентами Фродкова. У главы Минэкономразвития разногласия чаще всего возникали по поводу перспектив удвоения ВВП и среднесрочной программы развития России. Впрочем, на фоне последнего шумного выступления Алексея Кудрина, который прямо заявил, что правительство проводит ошибочную финансовую политику, неправильную для нынешней ситуации, пререкания с главой Минэкономразвития выглядят еще весьма мирно. Напомню, что Кудрин раскритиковал финансовую политику правительства в начале февраля на пресс-конференции, посвященной встрече министра финансов G8. Правда, большинство наблюдателей сходятся во мнении, что отставок Кудрина и Грефа в ближайшее время все-таки не произойдет, как не будет пока уволен и сам премьер, которому прочат подобную судьбу на протяжении долгого времени. Другие эксперты пошли в своих выводах дальше. По их словам, происходящее в правительстве можно назвать началом борьбы внутри элиты за победу на президентских выборах 2008.
В пределах нормы.
Я напоминаю, у нас в эфире в программе «Разбор полетов» вместе со мной в студии Раф Шакиров. Вот такой интересный вопрос прислал нам, смешной, я бы сказал, вопрос инженер, которого зовут Анатолий из Ленинграда. А может быть, инфляция растет из-за возросшей покупательной способности господ? Количество миллиардеров опять возросло?
Ну, конечно, вы совершенно правы, Анатолий. В общем, вся беда-то от них только. Вот с этим мнением нужно и оставаться. Я думаю, что здесь уже Анатолию как бы вот не стоит с ним даже дискутировать. Что касается, между прочим, вот этих вот последних демаршей, то, во-первых, конечно, подзатыльники, такие красивые слова, скорее это шлепок такой. Да? Во-вторых, безусловно, это же аппаратная игра. Все это прекрасно понимают. Вопрос, на мой взгляд, гораздо более серьезный. Ведь мы говорим о том, что касается, в общем, каждого из нас, об экономике, о перспективах ее. И о том, что будет с рублем, что будет с нашими сбережениями, что вообще ждать от завтрашнего дня. В этом смысле, кстати, весьма-весьма показательны последние события, связанные с закупками, ажиотажными закупками сахара и соли. Власти, конечно, уже поспешили предпринять такой довольно неубедительный, на мой взгляд, фортель. Они объяснили это заложенным, цитирую эфир Первого канала, заложенным в 90-е годы недоверием губернаторам. О как! Представляете, оказывается, население не доверяет губернаторам, поэтому вдруг ни с того ни сего, ни вчера, ни позавчера, ни, там, ни летом, вдруг бросилось закупать сахар и соль. Кстати говоря, это, между прочим, свидетельствует о том, что в отличие от многих опросов общественного мнения, вот сахар и соль, вот закупкам сахара и соли верю, а опросам общественного мнения не очень верю. Значит, население действительно ожидает чего-то, какого-то коллапса, финансового, какого угодно. Слухи такие упорно ходят. И в этом, на этой почве, как говорится, закупки сахара и соли очень показательны. А что, собственно, происходит? Происходит действительно, я же не беру сахар и соль, а возьмем как бы экономику в целом. У нас действительно очень сложная ситуация сейчас. Собственно, конфликт в правительстве связан, в частности, не только с никем не сдерживаемой инфляцией, да, потому что как бы с больной головы там, на здоровую, с здоровой на больную, там многие журналисты говорят, что Фродков переталкивает, то есть перетягивает эту проблему. Но проблема заключается в том, что действительно инфляция растет. Все, в общем, мягко говоря, развивается не по сценарию. И, видимо, в ближайшее время по сценарию развиваться и не собирается. Вот. И главная проблема как раз заключается в том, что же, собственно, с экономикой-то и делать. У нас господин Илларионов в свое время очень правильно сформулировал такую вот чеканную, я бы сказал, формулу, относящуюся не только, не только относительно экономики, да, и не только относительно ЮКОСа, а вообще относительно всего происходящего в стране. Это, он сказал, что сейчас у нас происходит приватизация прибыли и национализация убытков.
А один, кстати, гламурный вроде бы журнал напечатал это...
Да, очень мне нравится журнал.
Хороший журнал,
кстати, журнал,
действительно, да. Совсем не гламурный.
Да, очень умный, приятный.
И вот с повтором через
да, трижды публиковали.
Эту замечательную чеканную формулу.
Безусловно, формула того достойна.
Приватизация прибыли и национализация убытков.
Да, потому что как только речь заходит вообще о каких-то таких благих делах, там повышении бюджетников, то на первом плане совсем другие люди. Как только какие-то проблемы, то там кто там из министров отвечает? Тут же Фродков, там его голос становится железным, и там стальные нотки и так далее. То есть это, в общем, все понятно. Проблема заключается в следующем. Что один из конфликтов, я уже упомянул его, Фродкова и, допустим, Кудрина, как использовать стабилизационный фонд. Собственно, это одна из старейших наших проблем. Стабилизационный фонд у нас не бог весь какой, там 50 миллиардов, да, собственно, если сравнивать с той же Норвегией, например, у которой тоже стабилизационный фонд существует, там гораздо больше, 170 где-то, кажется, если я там не ошибаюсь.
У маленькой Норвегии.
Да, конечно, они могут использовать эти средства и там в государственных бумагах, да, там, скажем, консервативные, менее доходные. Ну и часть средств они отпускают довольно незначительно на, так сказать, на рынках, которые связаны с частным управлением, и, соответственно, более прибыльные, менее надежные. Да? Но ведь проблема заключается в том, что в России, вот, кстати говоря, так же, как с пенсиями, да? Но нет пока возможности вот в длинную играть. Нет такой
Почему?
Возможности. Ну, потому что экономика наша такая. Кто-нибудь здесь в длинную вкладывается, если только не в нефть, да? И только не государство. Так, в длинную здесь никто не вкладывается. В этом и проблема. В этом и проблема. Нет длинных денег-то. То есть они есть, но в каком-то таком ограниченном количестве, собственно, не создают здесь климата никакого. И в этом-то и есть самая главная проблема. И тут-то как раз. Вот многие-многие смеялись над посланием Буша, над национальными проектами американскими. Вот он такой-сякой, вот там ему не аплодировали и так далее. А вместе с тем, там-то как раз и были поставлены, национальный проект для них был поставлен. К 2020 году, это или 2025, уж точно сейчас не помню, сделать так, чтобы американская экономика на 70% не зависела от нефти. Вот это и есть национальная идея. Потому что то, что у нас называется национальная, затратная вещь, да? Вот мы получаем все прибыли там, от нефти и так далее, тратим их на бюджетников, не на всех бюджетников, как выяснилось, тоже там очень выборочные страны, в основном как-то электоральный медицинский персонал. Вот не специалисты там высокого уровня, да, а в основном люди, которые, в общем-то, определяют ситуацию на выборах. Вот, их же больше просто, поэтому, соответственно, им добавили. Поэтому мне кажется, что вот эти вот затратные вещи, они никак национальными проектами являться не могут. При всей их благости и прочем. И я никоим образом не возражаю там, против там, повышения зарплаты и так далее. Вопрос только, а как завтра будем зарабатывать? Вот как Россия будет зарабатывать завтра?
Меня поразило, что в журнале «Коммерсант власть», когда впервые вот так громко заговорили о том, что вот сейчас мы запустим национальные проекты, был такой опрос, который «Коммерсант власть» устраивает каждую неделю, куда бы вы потратили деньги стабилизационного фонда. И вот, по-моему, только единственный человек сказал, что, господа, в России вообще нет нормальной инфраструктуры. Аэропортов, дорог, современных железнодорожных магистралей я бы потратил на это. Я потом посмотрел, боже мой, да Это единственный человек, и тот западный наемный менеджер, работающий в какой-то компании.
Именно поэтому он так сказал. Знаете почему? Потому что наши-то прекрасно понимают, что если я сейчас буду строить аэропорты, дороги... Кстати говоря, государство этим и занимается. Оно активно начинает тратить средства. Смотрите, автопром решили подымать. Заниматься будут аэропортами, дорогами. Вы понимаете, куда денутся эти деньги?
Ну, как? Ну, как? Догадываюсь.
Воруют, как сказал Владимир. Да, воруют. Вот где-то дорогу, может, и построят. Где-то, может быть, по телевизору во время там прямого эфира с президентом отчитают, что газ подвели. Потом выяснится через месяц, что нету газа. Потом еще раз мешаются. Потом скажут, что подвели, но не туда. Потом все-таки подведут, благодаря вмешательству центрального телевидения. Вот так примерно все и будет происходить. Это еще под контролем. Общественного. А так-то, вообще говоря, деньги-то все рассосутся. Надо же помнить, что, между прочим, ни в одной стране мира государство не является более эффективным управляющим, нежели, нет, только, может быть, у нас. Но мы посмотрим, допустим, на тот же «Юганснефтегаз», да? Вот говорили, вот там, понимаешь, кровососы, как товарищ Анатолий нам сообщает, кровососы, которые там раскачивают инфляцию. Вот посадили кровососа Ходорковского, да? Сидит этот кровосос, и, значит, получается, что же мы получили государство в свои руки... «Юганснефтегаз», значит, прибыли сократились вдруг на 14%, а расходы на более чем на 30% выросли. Интересно, правда? А ведь эти люди платили
может,
налоги.
Может, раскачаются еще, может быть.
Может, раскачаются,
там,
да. Тогда расходы
дела.
Вырастут на 50%, а прибыли уж не знаю, куда денутся. Ну, уж так мы устроены. Это, кстати, не только мы. Государственное управление так и устроено. Поэтому говорить о том, что вот построим дороги и так далее, в условиях тотальной, жестокой коррупции, с кем из бизнесменов не поговоришь, везде и всюду. Все железно схвачено, ставки безумно выросли. Посмотрите на аппарат, который... Ведь административная реформа, которой некогда занимался господин Козак, она же почила в БОЗе. Ну вот недавно вдруг Фродков что-то такое сказал, что где-то там секретарей в аппарате что-то там такое подвинули. Видимо, тоже дал подзатыльник. Вот все успехи наши в административной реформе. А аппарат же пухнет. Смотрите, даже с советским временем-то все. Превысили во много раз. Добыча нефти чудовищно растет. И чиновничья армия растет. И ставки по коррупции, естественно, ставки взяток растут. Чудовищно. Чудовищно.
А вот, опять-таки, Виктор из Москвы говорит, может быть, проблема в том, что нужно подоходный налог брать с миллионеров и миллиардеров не 13, а 70%.
Ну, понимаете, в чем дело? Как бы вот это мне напоминает историю с Щукарем. Только, говорит, научил лошадь вот жить, как говорится, без еды, так она и подохла. Ведь тут надо исходить не из того, что у кого-то много, и давайте взять все и поделить, как говорил товарищ Шериков, да? А надо исходить из того, что, в общем, как налоговая служба, ввели 13%. Ну, сборы увеличились? Безусловно, увеличились. Ну и слава Богу! Слава Богу! Увеличивайте дальше сборы, которые в казну поступают. Нет же, надо соседа Иванова, понимаешь, не гасит свет кое-где, да? Вот его прижать бы надо.
Ну, так бывает.
Да, зато...
Мы об одном говорим, а...
Да-да-да. Нет, ведь задача собирать налоги. Эти налоги идут там на поликлиники, на пенсии и прочее-прочее. Понятное дело, что чем больше их собирается, тем лучше, правильно? А нет, давайте-ка мы с 12, там, с 30, там, ну, даже с 50, да со 100 человек. Ну, всех их в Соловки и отнять у них все. И почему-то многие думают, что это будет хорошо. Кому будет хорошо? Чиновнику, который встанет на их место? Будет хорошо, несомненно. Только поликлиник не прибавится. Ну, в свое время, между прочим, господин Немцов шутил, что вот, понимаешь, Ельцин занимался теннисом, теннис у нас в прорыв пошел, вот горные лыжи там и так далее. Хорошо бы, говорит, следующий президент больной был бы, больниц больше построили. Вот это только в этом, вот в этом надежда.
Но возвращаясь к этой словесной пикировке Фродкова с министрами-экономистами по поводу обуздания инфляции, Михаил почему-то подписывается, что он житель планеты Земли, ну, ему так нравится. Значит, Михаил с планеты Земля спрашивает, а не является ли истерика Фродкова просто показателем ослабления позиции группы питерских чекистов во главе с господином Сечиным? Когда можно будет ожидать отставку кабинета Фродкова в русле перипетий внутриклановых разборок?
Вау. Мне, честно говоря, мне совершенно неинтересно, когда можно ожидать отставки Фродкова. Абсолютно. Вот, честное слово, ни на вашем кармане, ни на на моем, ни вот все эти вот препаратные игры пока не сказываются. Главное, что еще раз говорю, что...
То есть нет надежды на то, что появится другой премьер, который начнет порядково лучше руководить правительством.
Нас в школе в советское время учили, что это называется царистские иллюзии. Очень вредная штука. Очень вредная. Может быть, сказать, одна из самых вредных у нас. Придет добрый дядя, барин, да, барин нас...
Мы в России живем, но...
Сколько у нас премьеров сменилось? Как-то...
9 или 10, я как-то считал. Вот считать Черномырдина один раз или два раза.
Ну,
помните,
как-то...
там был период, когда Виктор Степанович вернулся в правительство
ненадолго. Вот если ситуация там стабильна, слава богу. Собственно, что сейчас делать? Как бы нефть и деньги текут, и, в общем, делать особенно нечего. Ну, вот инфляция раскручивается. Что же делать? Как бы, это же проблема не того, что вот господин Фродков, его вот он нехороший, не справляется, или господин Кудрин нехороший, не справляется. Давайте заменим. Вот они плохо рулят. Так стратегического курса вообще нет, если говорить так серьезно.
Вернуть Ходорковского из тюрьмы и поставить премьер-министром. Хватит ему шить подштанники, пишет Юрий.
Насколько я знаю, что подштанники не шьет, он там другим занимается. Но это реплика. Тоже гражданин земли, да?
Нет, некто Юрий просто вот... Я просто...
Нет, опять же...
Озвучиваю некоторые реплики и вопросы, чтобы сказать, что мы не забываем о наших слушателях.
Я хочу сказать одно, что как бы смена вот фамилии, да, в правительстве, там, в рамках нынешней вот системы, ничего не изменит.
И, скажем, если... Вместо Кудрина, Грефа, Зурабова.
Я говорю так вот глобально.
Назначают каких-нибудь генералов, бывших, отличившихся на службе в органах безопасности. Хуже не будет?
Процесс-то идет, он, собственно, может чуть быстрее идти, там, жестче там, и так далее. Но самое главное, что он идет. В этом-то и есть проблема.
Ну, а все-таки, в какой степени это имеет отношение к политической борьбе? К проблеме 2008 года.
К аппаратной борьбе, несомненно. К проблеме 2008 года весьма и весьма опосредованно. Я не думаю, что имеет смысл сейчас как бы сбрасывать балласт. Вы понимаете, что многие политики избавляются от балласта для того, чтобы сделать рывок. Для чего сейчас делать рывок? Выборы еще далеко.
Рано, да?
Рано.
Как бы, нет, есть просто такая теория, что преемник, если будет вот схема, выдвижение следующего президента через назначение его премьер-министром, он должен рано или поздно сменить Фродкова. Ну, условно говоря, Иванов или
Медведев. А зачем
Медведев
такими резкими движениями
стать на его место?
Вы заметили, что Борис Николаевич как раз так экспериментировал, да? Там были у него многие кандидаты. Это другой стиль руководства. Здесь же все тихо происходит. Зачем, собственно, кого-то снимать, трясти, убирать, подзатыльники развернуть? Ну, как бы было раньше управление экономикой, собственно, такой вот теневой кабинет, который реальный был в администрации президента, теперь они пересели в правительство и так далее. Здесь можно это все делать гораздо более мягкими и не требующими таких резких движений, как отставка премьера, действиями. Нормально можно работать.
То есть вы не ждете никаких кадровых изменений?
Нет, какие-то кадровые, наверное, могут быть, но вопрос только вот насколько они нас с вами касаются. Вот, ну, будет, допустим, другой санитарный врач, например, да? Ну, что от этого нам с птичьим гриппом?
Птичий грипп, да, действительно.
Ну, вот примерно такая вот история.
Угу. Ну, что ж, я напоминаю... В программе «Разбор полетов» сегодня вместе со мной события минувших дней обсуждает и комментирует Раф Шакиров –